Добрый день, друзья. Видит Бог, я не хотел проповедовать на этот текст. И видит Бог, никто больше не хотел проповедовать на этот текст. Потому что этот текст мы знаем наизусть. Его знают наизусть все. Не судите, не судимы будете. И мы же используем этот текст не по назначению чаще всего. И почему-то вот именно я должен сказать об этом вслух. Вот, но ладно, это говорю не я, это говорит Господь. В каком мы живем обществе удивительном. Еще в начале века Мартин Ллойд-Джонс сказал, что мы живем в такой век, когда истинные ценности обесцениваются, когда мысль и теология не в почете, а даже в презрении, когда к доктрине и к догме относятся с отвращением. Мы живем в обществе, в котором очень недостает любви. Очень недостает любви. Мне недостает любви, Коле недостает любви, Максиму недостает любви, всем девчонкам здесь особенно недостает любви. И мы живем еще в обществе, в котором любовь принято притягивать, ее принято вытягивать, принято заставлять людей любить, но потому что мы же понимаем, что мы недостойны этой любви. И наша самоправедность мешает нам. И это та причина, по которой я должен об этом говорить, потому что мне всегда есть что сказать про каждого человека. Мы знаем себе цену. Мы знаем все свои плюсы и минусы. И мы понимаем в большинстве своем, что мы любви недостойны. Ни в коем случае. Но если бы эти мысли мы обращали в покаяние и бежали к Богу за той любовью, которую Он дает нам даром, то, в общем, все было бы хорошо. И общество не было больным, не было бы войн, не было бы разбитых судеб, не было бы плачущих детей и так далее, и так далее. Дети бы плакали только из-за того, что им конфеты не разрешают есть. Все, на этом слезы бы закончились. Но нет. Для того, чтобы возвысить себя и присвоить себе любовь, мы эту любовь отжимаем у людей. И мы унижаем другого ради того, чтобы возвыситься самостоятельно. Часть работы и часть времяпрепровождения начинающего специалиста в любом офисе — это обязательное унижение со стороны старших коллег. Все, кто был в армии, поговаривают о том, что первое время в армии — это обязательное унижение от старших по службе. Первое время молодой муж, молодая жена обязательно должны пережить унижение со стороны родителей, которые говорят о том, что строить семью надо не так. И так далее, и так далее. Мы постоянно переживаем унижение. Только из-за того, что нам кажется, что мы лучше, поэтому мы унижаем других, или мы считаем себя хуже, и чтобы чувствовать себя чуть-чуть комфортнее, мы унижаем других сами. И кажется, что ничего не изменилось. И Христос касается этой темы, и эта тема вечна. Будем читать наш отрывок из 7 главы Евангелия от Матфея. В почтении Господа и Слова Его я предлагаю вам встать и будем читать этот отрывок. Будем читать его вместе. Я надеюсь, вам видно экран. Следите, пожалуйста, глазами. Молитвенно будем читать и потом немного порассуждаем. Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал ему камень, и когда просит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Это Слово Божье. Помолимся. Наш Господь, Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе, прежде чем будем рассуждать над Словом Твоим, и просим, чтобы Ты благословил наше рассуждение и чтобы проговорил к сердцу каждому из нас, как нам научиться не судить ближнего и как нам научиться идти в этом за Тобой. Господи, молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Этот текст можно разделить на 4 таких крупных кусочка. И сегодня я вам предлагаю вот на что посмотреть. Христос в этом отрывке показывает нам разницу между суждением и осуждением, говоря о суде. Он показывает разницу между человеческим судом и судом Божьим. Он говорит о том, что тот покой, который мы ищем, судя ближнего, он достижим только в обращении к Нему и в понимании того, что Он сделан для нас. И, наконец, Христос в конце туннеля показывает нам свет обновленного сообщества. Обновленного общества, в котором можно жить и в котором можно найти покой. С Божьей помощью посмотрим потихоньку на этот текст. У нас, конечно, достаточно мыслей сразу возникает, когда только мы его читаем, но, тем не менее, будем продолжать думать. Смотрите, в Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что Бог весь суд отдал Сыну. И когда Христос говорит о том, что судить, как судить, где судить, кого судить, почему не судить и так далее, то в данном случае это мастер-класс Верховного Судьи. Христос — это единственная личность во всей Вселенной, кто имеет право судить и ставить духовный диагноз. И когда мы читаем эти слова, когда Христос учит нас не судить, когда Он обращает наше внимание на это, то Он один имеет авторитет это делать. Давайте посмотрим, что он говорит нам. То есть Он говорит, не судите и не судимы будете. Первая реакция, которая возникает на этот текст, все. Я смотрю на людей и смотрю на людей. И никакого больше суждения. Все, суд закончился, никакого суда нет, судит только Господь. И, в общем, с этих пор мне надо учиться быть тюфяком, вообще не принимать никакие решения и вообще не думать о других людях, только думать о себе. И кажется, что эта первая реакция, она не совсем верная. И даже не кажется, а очевидно, что эта реакция верная. Потому что слово «суд» в Священном Писании встречается много раз. Может быть, в Новом Завете слово «суд» звучит в этом тексте впервые, но дальше мы читаем о суде довольно много. И мы постоянно видим, что даже вот шестой стих, который говорит о том, чтобы не бросать святыни псам, предлагает нам выносить суждение. Глядя на людей, мы призваны определять, ищут они Бога или нет. Ценно для них то, что ценно для нас, или нет. То есть мы призваны смотреть на людей и определять, хотят ли они, чтобы ценность Христа становилась их ценностью? И это тоже в некоторой степени суд. И к этому суду мы призваны. Бог также не отменяет суда, который есть в нашей жизни. Мы всегда знаем, или чаще всего знаем, когда в нашей жизни происходят сложности, это Бог наказывает нас за какие-то косяки прошлого, или это просто неудачное стечение обстоятельств, или причинно-следственная связь нашего собственного непослушания. И это тоже суд, о котором мы призваны задумываться. Бог ни в коем случае не отменяет общественный институт, который называется судом. И этот суд тоже есть. Есть судья, который обязан судить человека по закону Российской Федерации. Есть полиция, есть правоохранительные органы другого характера. Бог не лишает их права и возможности выносить приговор. Другой вопрос, что весь суд, как вынесение приговора и констатацию факта в рай или в ад, Бог отдает Христу. И только Христос имеет право судить. Поэтому, когда Бог говорит нам не судить, это не значит не думать о людях, не значит не выносить суждений, а это значит, что мы не имеем права с этого момента, когда мы прочли этот текст или когда мы услышали эти слова от самого Христа, с этого права мы не осуждаем людей. Осудить человека имеет право либо Верховный суд по законодательству Российской Федерации, либо Христос Иисус на основании права, которое выдал ему Небесный Отец. Все, на этом осуждающая роль в нашей жизни заканчивается. И суд, о котором говорит нам Христос, это рассуждение, это суждение, это понимание, но ни в коем случае не осуждение. Потому что осуждением может заниматься только Христос. И мы очень хорошо понимаем, что мы можем судить о поступках нашего ближнего, но при этом, если мы начинаем осуждать его характер, то в этот момент мы уже заходим на территорию нашего Господа. А в нашем сердце живет именно осуждение. Именно осуждение. Ну вот простая иллюстрация, как бы мы сметяем 15 минут назад, у нас такая проскочила искорка, когда он репетирует венчание, а я отвлекаю, значит, тех, кто репетирует вместе с ним венчание. И он говорит: дружище, ты отвлекаешь? А я думаю, а что он там так со мной разговаривает? И вот мы быстро друг друга осудили и дальше пошли. И вот добро пожаловать. Это в алтаре кафедрального собора в центре Москвы люди, которые очень любят Бога и очень хотят служить Ему. Вот так мы осуждаем, просто как нечего делать. Мы привыкли к этому, мы живем в этом. Наша любимая тема в разговоре с Константином Лосаковым — это когда мы едем за рулем, и кто-то подрезает. Но общество полно людей, которые не умеют ездить. Кто их учил ездить, я не понимаю. Как они позволяют себе садиться за руль, я тоже не понимаю. И, то есть вы понимаете, да? Я уже осудил их, я уже считаю их людьми недостойными, и как они вообще садятся за руль, и кто им машины вообще продал. То есть этих продавцов я совсем не понимаю. И, друзья, это только поверхностные примеры. Чем глубже в свое сердце мы смотрим, тем больше осуждения мы в нем находим. Особенно, когда речь заходит о духовных вещах. То есть всегда можно посмотреть на кого-то, кто пришел в собор неправильно одетым, да? Ужас! Как верующий человек, который десятилетиями с Богом, может так одеваться в собор? Что это такое? Где святость? Где благоговение? Как ведет себя молодежь в соборе вообще? Что они тут развели танцы в алтаре? Что это вот значит, они двигаются, когда поют ритмичные песни? Это что такое? И понимаете, мне уже даже не важно, кому они поют. Мне даже не важно, что я в этот момент перестал молиться, но я... Все, я уже верховный судья. Я уже считаю, что я прав, а они не правы. И в этот момент моя самоправедность грешного человека занимает место Христа в моем сердце и в некоторой степени отбирает суд у Христа. Я начинаю заниматься не своим делом. Я начинаю утрачивать свое предназначение как человека, который ищет Бога и призван его любить, находить и делиться его любовью. И второй стих нам намекает на причинно-следственную связь. И мы видим это друг в друге. Мы видим это друг в друге. То, как я сужу людей, я никогда в жизни не хотел бы, чтобы судили меня. Никогда в жизни, пожалуйста, не думайте обо мне так, как я думаю о вас, потому что это меня размажет по стенке. Все, я буду унижен максимально. Меня не станет, потому что я грешный человек. И А мы дарим друг другу вот это осуждение. Мы дарим друг другу вот эти взгляды. И мы взаимно утрачиваем свое предназначение как Божьих детей, которые призваны к любви. Что говорит нам Христос? Он говорит, не судите. Это, друзья, не ваше дело. Вот вообще не ваше дело. Я хочу, чтобы у вас было святое сердце. И чтобы ваши суждения заканчивались просто на понимании, где добро и зло, на понимании, где правда и ложь. И на этом, друзья, останавливайтесь. Потому что если просто вы понимаете, что в жизни близкого человека есть добро, это прекрасно. Если у него в жизни есть зло, в любви Божией, которая есть у нас, в братской любви, можно намекнуть человеку и быть ему другом в этот момент, а не судьей. Знаете же, чем отличается, почему я начал с цинизма и с такого отношения друг к другу? Потому что, знаете, есть две возможности начать разговор. Первая возможность. Дружище, у тебя майонез в бороде. Вот, ну и дальше, да, извини, пожалуйста, вот тебе салфетка, да, извини, пожалуйста. И второй, а что, вытереться нельзя было? И вот эти вопросы, которым родители очень часто разговаривают со своими детьми, да, а что, убрать за собой нельзя было? А что, маму нельзя было послушать? Это два разных способа разговаривать. И первый способ — это давай я тебе помогу. И это суждение, в котором мы определяем, хорошо все или плохо. И второе — это осуждение, в котором звучит: ты унижаешь себя таким поведением. Тебе нельзя себя так вести. И Христос очень хочет, чтобы мы увидели эту разницу. Чтобы мы перестали выносить осуждающие выводы. Чтобы мы перестали делать осуждающие выводы. Это не наше дело. Давайте посмотрим на разницу между судом человеческим и судом Божиим. И смотрите, казалось бы, недалеко от начала Евангелия, и уже сарказм. Он говорит, друзья, посмотрите на себя. Посмотрите, как смешно и комично вы выглядите, когда вы идете по улице, у вас из глаза торчит бревно. Представьте себе, силой своего воображения. Силой своего воображения. Представьте Алексея Образца, который едет за рулем и бревном выбивает стекло все время вот в своей машине. Представьте вашего любимого человека в церкви, и как он вот идет, вот, и у него палка торчит. И он этой палкой еще бьет всех. Вот. И вы понимаете, это Священное Писание. Это Христос говорит. Он говорит, посмотрите на себя в то время, когда вы осуждаете других. Потому что наши недостатки, они чаще всего более очевидны для людей, чем нам кажется. И нам кажется, что мы свои недостатки скрываем очень хорошо. Но это не так. Большинство наших недостатков для людей очевидны. Просто люди либо связываться с нами не хотят, либо тактичны. Поэтому они не дают нам возможность понять, что они видят все наши недостатки. А мы выглядим именно так. И поэтому Христос говорит, друзья, вам не надо судить. Вам не надо судить, потому что вы уже осуждаете себя тем, как вы выглядите, в принципе, со своими всеми недостатками. И не надо вот лечить другого, не надо помогать ему, не надо унижать его, пока сам не вынешь вот из своего глаза соринку. Пока сам не достанешь сучок из своего глаза, не надо говорить никому, не надо говорить другим про сучок, пока не достанешь свой. Знаете вот этого персонажа? У него был друг, который не понимал его шуток. И тогда всякий раз, когда он шутил, он был вынужден поднимать эту табличку. И в этот момент Иисус говорит, друзья, улыбнитесь над собой, какие вы смешные. И вот, а теперь займитесь собой, чтобы не быть смешными. Хотим мы бежать ко Христу? Или хотим мы бежать за покоем в сердце? Или хотим мы бежать к брату, которого мы считаем хуже, или к сестре, чтобы унизить их и из-за этого обрести покой, что мы лучше. В этом вопрос. И когда он говорит не бросать святыни псам и не метать бисер перед свиньями, он говорит об обратной стороне медали. Жемчуг в Евангелии, в одной из притч, Христос сравнивает со спасением. Когда есть драгоценная жемчужина, и человек продает все, бросает все, чтобы только приобрести эту жемчужину. То, что дает нам Бог, для нас очень, очень и очень ценно. И Бог не хочет, чтобы мы позволяли другим осуждать себя за это. Это обратная сторона осуждения. С одной стороны, мы призваны не осуждать других, а с другой стороны, есть вещи в нашем сердце, которые никому не нужно обсуждать. Мы, если представить себе бисер, который нечаянно рассыпали, внешне, глядя на него, свинья думает, что это кукуруза, и она его ест. И жемчуг идет не по назначению. Определяя, что за люди рядом с нами, мы призваны очень высоко ценить то, что дал нам Бог. Мы призваны очень высоко ценить Его любовь, Его жертву ради нас. И поэтому, не осуждая людей за то, ищут они Бога или нет, но очень четко понимая, ищут ли они Христа, мы будем либо делиться своей верой, либо не делиться. То есть Христос говорит, что каждый человек для него ценность, поэтому мы не имеем права ценность для Бога подвергать осуждению и осуждать. Но Бог хочет, чтобы мы разбирались в людях, чтобы мы разбирались в своем сердце, и чтобы то, что для нас максимально дорого, ни в коем случае не бросали так, где свиньи могут съесть это вместо кукурузы. И это просто пример. Это просто пример. Потому что люди очень хорошо понимают, слушатели Христа очень хорошо понимали, как едят свиньи, как они без разбора съедают все. При этом говоря о том, что мы отличаем людей, которые ищут Бога, от людей, которые не ищут Бога, опять надо обратить внимание на то, что церковь является столпом утверждения истины, но не агрессором в навязывании морали и нравственности. Та высокая мораль и нравственность, о которой говорит Христос, она для нас, она для меня. Мое чистое сердце, мое следование за Богом, мое неосуждение других, то, что я запрещаю себе врать, то, что я делаю все, чтобы быть верным своей жене. Я делаю все, чтобы быть добрым отцом своим детям. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это моя личная ответственность перед Богом. И утвердить истину церковь может только одним способом. Применять ее на практике. Применять ее на практике. Жить так. Если ты веришь, что так должно быть, живи так. И пусть твои друзья так живут. И пусть твоя церковь, твоя община так живет. И если люди за рамками церкви так не живут, мы здесь не для того, чтобы прийти и провозглашать это им на голову, что они плохо живут. Нет. Мы не призваны осуждать. Мы призваны делиться своим жемчугом с теми, кто его ищет. Иногда кажется, что нет стандартов закона. После того, как Христос сказал, что не надо судить, я этим займусь, когда сказал, что все будет хорошо, но всю пятую главу он говорит о законе. И он усугубляет закон. Помните этот разговор о разводе? Он говорит, ну вот, там можно же разводиться? Он говорит, ну, по жестокосердию вашему Моисей, может быть, и разрешил, но вообще посмотрел на чужую жену, все, уже грешен. Христос объяснял им дух закона, не отменяя закона. То есть теперь мы не по букве закона смотрим на свою жизнь, а смотрим на свою жизнь по духу закона, понимая, что он приправлен любовью Божией, как солью. И, конечно, мы очень хорошо понимаем, что перед Божьим судом, который Бог отдал в руки Христа, мы устоять не сможем. Не сможем. Если даже наш ближний не может устоять перед моим личным судом, а я полуслепой человек, я не вижу его сердце насквозь, то перед судом Божьим никто из нас устоять не может, если он будет судить нас на основании закона, на основании заповедей, на основании всего, что мы слышали из Нагорной проповеди. Бог не перестал быть справедливым с тех пор, как Христос пришел в этот мир. Не перестал. Но Он хочет, чтобы Его справедливость и Его суд оставались в Его руках. И поэтому Он говорит: друзья, не лезьте, пожалуйста, в мою нишу. Не лезьте, пожалуйста, в мое предназначение. Не лезьте в мою суть. Вот вам закон, вот вам, ладно, букву забыли, вот вам дух закона, вот вам моя любовь, я ваш отец, это мой дом, делайте в этом доме все, что хотите. Вот как я хочу, чтобы вы жили. И не надо осуждать друг друга. Идите ко мне за решением проблем, идите ко мне, слушайте меня. Христос хочет именно этого. Потому что Он прекрасно знает, что мы не устоим перед Его судом. И путь к покою для нас только один. После того, как Христос приводит пример того, как мы судим друг друга, как мы выстраиваем взаимоотношения, как мы в своей неуверенности в себе, в своей слабости, в своем грехе пытаемся свои грехи повесить на другого, как это, скажи мне, кто я скажу тебе, кто ты. Дальше Христос говорит, что делать. Дальше Христос снова напоминает, где же найти этот покой в нашем мире, в котором покой невозможен. Ну, потому что очень сложно перестать судить. Не сложно, а невозможно перестать судить. Он говорит, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, отворят, если будете стучать. Всякий просящий получит, и ищущий найдет. Да? Если между вами есть человек, который даст сыну камень вместо хлеба, да нет среди вас такого человека. И он говорит, посмотрите на свое грешное сердце. Даже в вашем грешном сердце, в злом, циничном, достаточно любви, чтобы когда ваш ребенок приходит к вам и просит поесть, чтобы вы не давали ему пожевать ботинок. Даже в нашем пораженном грехом сердце достаточно любви, чтобы заботиться о своих детях. И теперь Христос говорит, обратите внимание на своего небесного Отца, который отдаст в ваши руки все, что вам нужно. Вообще все. И те, кто с Богом хотя бы один день, те знают, что на нашу просьбу Бог всегда отвечает гораздо более масштабно, чем нам кажется. Бог готов заботиться о нас. И Христос сначала серьезно, потом немножко саркастично, потом на примерах показывает нам, что в нашем обществе у нас самих не будет покоя, которого достигли мы сами. Покой в нашем обществе невозможен. И он говорит, где взять этот покой. И с одной стороны, я сейчас опять чувствую, что у меня развивается за спиной плащ капитана очевидности. Если вам нужен покой, вам надо прийти к Богу. Такая простая формула, но ее так сложно применить к своей жизни. Мне, чтобы не судить ближнего, надо просто прийти к Богу. Это очень легко произнести, прям очень легко сказать. Но сделать так, чтобы Бог заполнил все мое сердце, мне очень тяжело, потому что я очень дорожу своим правом судить людей. Мне очень сладостно видеть грехи в других людях. Но без этого я не смогу просить Бога о том, чтобы Он изменил мою жизнь. И с одной стороны, после пасхальных событий мы понимаем, что нет больше осуждения, нет больше ада и нет больше зла, которое будет влиять на нашу жизнь. Но при этом мы понимаем, что это моя ответственность, мое право и моя инициатива сделать шаг ко кресту и найти там Бога. Посмотрите внимательно на эти стихи. Просите, и дано будет вам. Просите — это значит, будьте постоянны в молитве. Тут, видите, не написано «попросите», написано «просите». Не написано «поищите и найдете». Здесь не говорится о религиозном опыте, который ты однажды получил, и такой молодец, пошел дальше. Нет, ищите. Ищите меня, Господь говорит, и обязательно найдете, если взыщете от чистого сердца. Стучите. Стучите все время, и Бог откроет двери. И это двери в покой. Это двери в покой, которого мы себя лишаем, когда судим ближнего и дальнего. Христос нам говорит о том, что можно жить в другом обществе. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И смотрите, ибо в этом закон и пророки. Здесь Христос еще раз суммирует огромные талмуды текстов. Большое количество, там, 1000 страниц Христос суммирует в одну фразу. Вот как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, чтобы тебя не судили, чтобы про майонез в бороде тебе говорили с улыбкой и без наезда, чтобы если у тебя что-то сломалось, бесплатно чинили, чтобы если ты согрешил, тебя простили сразу, и так далее, и так далее, и так далее. Если любовь Божья будет в нашем сердце, мы увидим измененное общество. Измененное общество. Мы можем со слезами биться головой в телевизор или в интернет, в какую-нибудь там Ленту.ру или в Медузу, биться головой и не видеть перспективы. Потому что перспективы нет, потому что люди грешны, потому что война не прекращается, потому что приюты битком детьми и так далее, и так далее. Потому что семьи рассыпаются налево и направо, развод. У кого меньше 3 пар в круге общения сейчас на стадии развода, те молодцы. И этих людей почти нет. И с одной стороны, в своей жизни мы не видим больше перспективы, а с другой стороны, Христос говорит, друзья, она есть. Но для этого нам надо пройти определенный путь. Своим умом недюжинным, который мы еще подвергли определенному образованию, в котором накапливается опыт, мы понимаем, что не будет такого общества. Ну, не будет. Что это утопия. И Иисус Христос несет нам утопию. Он говорит, друзья, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Будет вам счастье. Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете. И циник во мне не верит этому, потому что это невозможно. Но это просто невозможно. Господи, это очень здорово, вот в том месте, где ты говоришь, что ты меня простила, что мне не будет осуждения, это все очень клево. Можно мы остановимся вот на этом? Это прям великолепно. Это мое счастье. Научи всех вот вокруг обращаться со мной так, как я бы хотел. А я вот меня оставь. Меня просто можно простить и как бы вот на этом оставить меня. Я понимаю, что работать над моим сердцем — это утопия. Как бы вот над сердцем Коли гораздо легче работать, чем над моим сердцем, да? И мы понимаем, что все это невозможно. И на этом у меня закончились веселые картинки. Потому что вот с этого момента в моей жизни больше веселых картинок нет. Я понимаю, что это моя инициатива. Моя инициатива. Я хочу с Божьей помощью менять общество. то есть свою жизнь, не судя других, менять свою жизнь. Или нет? Я хочу работать над собой, бить себе по рукам всякий раз, когда мой вот этот вот осуждающий кривой пальчик хочет на кого-то показать. Или нет? Буду я себя бить по рукам или нет? Буду я, любя Христа, не судить ближнего или нет? У нас, знаете, принято в Московской библейской церкви последним слайдом всегда выводить применение. Как мы можем применить этот текст? И сегодня вместо применения, поскольку текст, который мы читаем и знаем наизусть, не судите, не судимы будете. Вместо применения сегодня распятие. Не во всех храмах, не во всех соборах есть распятие, но предполагается, что оно есть у нас в сердце, да? Мы все время бежим к этому стиху, чтобы отмахнуться от осуждения, когда тебе говорят, ты делаешь все не так, ты дурак. А ты говоришь, ну не судите, не судимы будете. За покоем мы бежим в отговорке, в отмазке, в объяснение, вместо того, чтобы бежать к распятию. Потому что только кровь, простите, эмоции. Потому что только кровь Христа, только кровь. Только она дает нам покой. Только она. И Христос говорит это все, говорит о возможности вот этого общества, которое кажется нам утопичным. Он говорит об этом всем, потому что он знает, что пройдет несколько лет, и он будет страдать на Голгофе. Он будет унижен, потому что его все будут осуждать в этот момент, чтобы не осуждали меня потом. Он будет унижен, он будет раздавлен, он будет убит, потому что грех заслуживает смерти. И он пролил эту кровь для того, чтобы у нас с вами не было осуждения, чтобы мы могли, правда, уйти из зала суда свободными. Свободными. Но уйти куда? Уйти не на дискотеку, а уйти, вернуться в свою жизнь, в которой мы будем вести себя так, как ведет себя Христос по отношению к нам. И вот здесь этот текст «Не судите и не судимы будете», он звучит совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Мы видим, что это возможно. Я смотрю на свое сердце, я вижу, насколько оно грешное. И когда через призму этого сердца я смотрю на своего ближнего, я понимаю, что он гораздо лучше, чем я, и мне легко его не судить. Через призму моего покаяния и моего прощения, которое дал мне Бог, я могу смотреть на ближнего, и я могу увидеть другое общество. Я могу увидеть обновленное общество. И даже если этот туннель слишком долгий, но я все равно вижу, слишком длинный, я вижу в конце туннеля свет. И это свет Божьей любви. И это свет Божьего прощения. Знаете, мы каждое воскресенье много лет подряд собираемся для того, чтобы говорить о том, что Бог избавил нас от осуждения, что Бог любит нас, что Бог... Мы Его дети, и мы прекрасные, и Он такой прекрасный. И вот эта радуга, и единорожики, и розовые облака, и вот это все, оно нас окружает. Но при этом мы потом выходим в понедельник на работу, и вот оно осуждение, вот они, уроды кругом. Вот они. И сразу кровь Христа перестает работать в нашей жизни. Мы отвлекаемся. Знаете, я подросткам в лагере рассказывал. Мы зовем Бога не потому, что Он ушел, а мы зовем Бога, потому что мы отвернулись от Него на какое-то время. И потом, Господи! А для того, чтобы вот Господи снова вернулся, надо просто повернуться в ту сторону, от которой отвернулся. И вот наше применение. Это применение, оно наше от начала и до конца. Смотреть на чужое сердце через призму своего, зная себе цену и зная ту цену, которую Христос заплатил за мое сердце, чтобы оно не было в аду, чтобы оно не было без Бога. я могу смотреть на ближнего, и у меня будет мир в сердце. Применение такое от начала и до конца. Вспомнить всякий раз, когда рядом кто-то ведет себя недостойно. Вспомнить о том, чего я вообще достоин. И мне кажется, это наш ключ к здоровой церкви, к здоровой общине, к здоровым семьям, к здоровым взаимоотношениям. Когда мы не судим, потому что нам не надо. Не надо. Потому что Божий суд и Христос судья. Очень легко привыкнуть к распятию. Очень легко привыкнуть к словам о том, что Христос пролил свою кровь. Но невозможно привыкнуть к этому отвращению, когда тебя осуждают, и когда осуждаешь ты. И вот всякий раз, когда это отвращение возвращается в наше сердце, отбирает у нас покой, будем вспоминать о том, что Христос сделал для нас. И когда Он говорит: «Не судите, я буду судить», Он желает нам покоя. И Он готов выдать нам покой. Не судите, не судимы будете. И мы не будем судимы, если рядом с нами будут люди, которые, так же, как и мы, ищут суда Божие. Как апостол Павел Тимофею пишет во втором послании, во второй главе, 22 стихе, о том, чтобы мы формировали свой круг общения. И вот я с кровью Христа в моем сердце могу быть хорошим другом, могу быть хорошим мужем, когда я помню цену себе и когда я не сужу, потому что это не мое дело. Я не сужу, потому что это меня разрушает. Я не сужу, потому что Бог меня избавил от этого. И последнее. Всякий раз, когда на языке повернется эта фраза: «Не судите, и не судимы будете», вспоминаем о том, что Бог сделал нам шаг навстречу, о том, что только кровью Христа мы можем уйти от осуждения. И если человеку хочется нас осуждать, пусть осуждает. Это не мое дело. Это дело Христа Иисуса, потому что Он судья. Помолимся, склонимся. Господи, благодарность Тебе за этот текст. Пожалуйста, помоги нам всю истину, которая в нем содержится, сложить в своем сердце. Но не в дальний угол, а в ближний, чтобы мы могли помнить о том, как смешны мы, когда судим. Что Ты судья. И как Ты, Господи, хочешь дать нам покой и вывести нас из состояния, для которого мы не созданы. Сейчас мы просим, Господи, о том, чтобы Ты изменил наши сердца. Прости нас, Господи, прости меня за то, что я скор на осуждение. Прости меня, помоги мне избавиться от этого с Твоей помощью. Помоги мне свое сердце полностью отдать Тебе, Господи. Благослови нашу церковь, нашу общину, Господи. Помоги нам вместе, как одной большой семье, избавляться от этого осуждения в своих сердцах, Господь. Избавь нас. Мы знаем, что Ты хочешь избавить, но помоги нам не мешать Тебе. Мы просим Тебя, Господи, о всей Москве, которая поклоняется Тебе, Святой Троице. Мы, Господи, молимся Тебе о том, чтобы Ты эти общины тоже исцелял. И, пожалуйста, исцели христианское общество этого города, Господи. И обо всем этом городе, и обо всей нашей стране мы молимся Тебе, Господи, о том, чтобы Ты показал людям и дал им возможность увидеть, дал им глаза увидеть и сердца почувствовать, где Твой покой, где нет Твоего осуждения, где нет злобы, и где нет поиска своего и своей самоправедности. Преклоняемся перед Тобой, Господи, молимся Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты этот покой делаешь для нас возможным. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.